Вы слушаете радиопередачу «По страницам книги книг». В прошлой передаче мы закончили нашу программу рассказом о том, как узнали ученики Иисуса, что Он Христос, Сын Бога Живого. И Евангелие от Матфея этот рассказ находится в середине 16 главы. И вот здесь мы как раз находимся сегодня. Радиопрограмму я подготовил в студии радиостанции «Голос Анды», Кито, Эквадор, Южной Америки. У микрофона Владимир Кулаков.
Христос для многих ты людей легенда, а для моей души ты идеал. Мне дорога священная минута, с которой для меня ты другом стал. Ты жизнь моя, и жизни больше нет. Нашел существование смысл. Держаться за тебя хочу я крепко, ведь ты для грешника стал постижим, а дьявол часто ранит сердце метко. Мне так необходим. Прости меня, Иисус, что сил так мало. В борьбе с грехом теряю я тебя. Я вновь тебя найду, во что б ни стало. Ты только лишь не покидай меня. Мне очень больно, грустно, одиноко, когда тебя не вижу впереди. О, Иисус, не уходи далеко, ты для меня, что сердце стук в груди. Ты жизнь, я жить одним тобой же. Обещаю, и посреди неверья верным быть. Христос, Христос, тебе моя надежда, свою мне руку ты подай, любя, чтоб от опасного уйти мне следа. О, я не мыслю жизни без тебя.
Я родился и воспитывался в семье верующих родителей, которые с юных лет наставляли меня на путь Христа. Но я ходил на собрания больше за компанию, чем по влечению Духа Святого. Мне просто нравились верующие как высоконравственные люди, ведущие честный, благочестивый образ жизни. О смысле и цели жизни я в то время не задумывался серьезно, хотя часто внутренне молился Богу, благодаря Его за все. В 1974 году, 5 декабря, я в числе нескольких покаявшихся воззвал к Богу, моля Его о прощении, и Он простил мне все. Я это внутренне почувствовал. Но вскоре этот мир вновь обольстил меня, и я с головой погрузился в греховные волны. Даже вдали от Христа я чувствовал, что Он любит меня и вновь зовет к себе. Я пытался найти счастье где угодно, только не в Христе. В школе был таким сквернословом, что даже товарищи удивлялись. Потихоньку стал пить вино, и однажды меня, 15-летнего юношу, без сознания, притащили домой друзья. Более всего любил я драться и редко выходил на улицу вечером без какого-либо орудия. С головой погрузился в разврат, с 14 лет и к 16-летнему возрасту уже женился. Понемногу, вкусив все прелести мира, я понял, что счастье и покой в душе не найдешь без Бога. Я был уверен, что рано или поздно я вернусь, как блудный сын. Но дьявол всячески препятствовал этому. Но, наконец, любящий Христос достучался и до моего черствого сердца. Это случилось 14 марта 1976 года на вечернем общении верующих нашей церкви. Я не мог более молчать и со слезами просил Христа принять меня как блудного сына. И Он, прощающий все грехи человеческие, освободил меня от такого дьявола, за что я благодарю моего Спасителя и Искупителя. Я хочу обратиться ко всем блудным сынам с призывом, чтобы вы обратились ко Христу как можно скорее, ведь Он ждет вас. Он отдал за вас жизнь и пролил кровь свою святую. Неужели вы теперь отвергнете Его любовь, чтобы вечно, поймите, друзья, вечно мучиться в аду за свои беззакония, порожденные неверием? Доверьтесь Богу, и Он поведет вас через все преграды и препятствия жизни в свое светлое царство, которому, так же, как и адским мукам, не будет конца. Склонитесь сейчас и искренне попросите у любящего вас Христа прощения за все грехи, и Он, любящий, пронзенный рукой, снимет с вас греховный груз, под тяжестью которого вы стоите до сего дня. Завтра, быть может, будет уже поздно, поэтому пусть Бог поможет вам прийти к Нему сейчас.
Было в моей жизни во грехах я утопал. Где найти спасенье, я не знал. Проходил Иисус, а я в несчастье взывал. Мне помог в беде и рядом стал. Рад, так рад, что жил как существо без цели и без смысла я, без надежды брел в душе тоска. Но Иисус дал цель мне, указав на те края, со мной. сейчас он сейчас.
У микрофона Владимир Кулаков. Мы закончили нашу прошлую передачу рассказом о том, как ученики Иисуса узнали, что Он, Христос, Сын Бога Живого. В Евангелии от Матфея этот рассказ находится в середине 16 главы и гласит так. «А Иисус, придя в пределы Кесарии Филипповой, спрашивал учеников своих, говоря, «За кого почитают люди Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию». Или одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» И ответил Симон Петр, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ему ответил, «Блажен ты, Симон Вариона, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах». «Я тебе говорю, ты, Петр, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Я дам тебе ключи Царства Небесного, и что ты свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что ты развяжешь на земле, будет развязано на небесах». Тогда он повелел ученикам своим никому не говорить, что он Христос. Дорогой радиослушатель, по свидетельству евангелиста Матфея, именно с этого времени, то есть с этого момента, как ученики узнали, что Он Сын Божий, начал Иисус Христос объяснять ученикам Своим, что надлежит Ему идти в Иерусалим и много перетерпеть от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день восстать или воскреснуть». И, отозвав его, Петр начал ему выговаривать, «Бог милостив к тебе, Господи, не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Вот здесь, дорогой радиослушатель, хоть Петр, безусловно, был движим чистейшей любовью к своему учителю и желал ему исключительно добра в том, что он сказал Иисусу, был сатанинский соблазн. Он искал спасти его от тесных страданий и не думал о том, что уйти от мучений и смерти значило бы для Христа отречься от своего назначения и оставить мир во власти зла. Во власти сатаны. Интересно здесь то, что, по словам Иисуса, Петр думал о человеческом, о спасении Сына Человеческого, Иисуса, от мучительной казни, и не думал о том, что Божье, об искуплении грешников в этом мире. Не думал о том, что отказ от жертвы Христовой был бы для дьявола величайшей радостью, победой. Петр видел мир как бы сквозь некое око, не весь, а только в определенной части, и не понял, до какой степени Спаситель возлюбил наш мир и род человеческий. Не понял готовности Христа идти на муки и пожертвовать собою ради спасения всех в этом белом свете. А поскольку Иисус был не только Богом, но и человеком, и как все люди бояться страданий и смерти, слова Петровы прозвучали для его сатанинским соблазном. И как бы разъясняя то, что они наедине говорили с Петром, по словам Матфеева Евангелия, тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Распятие на кресте было обычным способом смертной казни в Римской империи. И в Палестине во время Иисуса Христа нередко можно было видеть осужденных преступников, несущих свой крест к месту казни. Взять свой крест означает и теперь для христианина готовность принять свою долю страданий за дело Христово. За дело спасения не только своей души, но и всех человеческих душ. Евангелие от Матфея об этом сказано так. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Перевод этого места Евангелия, повторяющий почти дословно, что Христос говорил, наставляя своих учеников, и вот это место труден тем, что понятие души здесь совпадает с понятием жизни. Поэтому можно читать это место и так. Ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня, тот обретет ее. Дорогой радиослушатель, вместе со словами, сказанными Христом апостолом в конце 10 главы от Матфея, «Сберегший душу или жизнь свою потеряет ее, а потерявший душу или жизнь свою ради меня сбережет ее». Это место выражает центральную идею христианства, идею жизни как жертвы. Христианство против того, чтобы человек жил только для себя, работал только на себя, зарабатывал только для себя. В этом отношении оно принципиально расходится с самыми основами капиталистического строя. Патер де Фуко говорит в своей молитве: «Господи, я не знаю, как можно любить Тебя и оставаться богатым. Я верю, Господи, что богачи могут любить Тебя, но не хватает чего-то в их любви. И во всяком случае, я не могу понять любви к Тебе без необходимости, без непременного требования сочувствия во всех страданиях, во всех трудностях, во всех испытаниях жизни. Жить богато, удобно, спокойно, доходы со своего имущества. В то время, как в мире вокруг есть бедняки, есть голодные, есть люди, едва сводящие концы с концами с помощью тяжкого труда. Нет, Боже мой, мне так жить было бы не под силу». А святая Тереза, миссионерка, работающая в Индии, когда ее слишком утомляли настоятельные предложения жить в спокойной молитве за счет доходов Авильского монастыря, или когда она чувствовала соблазн в самом деле принять эти доходы, бросалась на колени перед распятым Христом и молилась Господу Иисусу Христу, умоляя Его смилостивиться над ней, избавить ее от земных доходов и дать ей жить, как Он жил, ничего не имея, но жить для других. Дорогой радиослушатель, идеал земного богатства, к которому так стремятся люди – капиталистического мира, отнюдь не христианский идеал. Разумеется, в здешней земной жизни богатство – принятая вещь. Разумеется, легче прожить в этом мире, не следуя за Иисусом Христом, не веря в Бога, особенно в такие времена, когда религия становится предметом преследования. Но сберегший таким образом свою жизнь, теряет душу свою для другой, подлинной и вечной жизни. Дорогой радиослушатель, тот же, кто готов пожертвовать земным благополучием, а если надо, то и самой своей жизнью, тот, кто готов потерять эту жизнь, готов провести ее в бедности, страданиях и трудах ради того, что он считает высоким и святым, тот, кто готов потерять душу свою ради Господа нашего Иисуса Христа, на самом деле сберегает ее для вечной жизни, обретает ее во Христе, поднимается к ценностям, куда более высоким, нежели земное благополучие. Жертвовать собой ради того, что ему свято, благороднейшее свойство человека. Человек с большой буквы является только таким, где есть идея жизнь как жертвы. Жить только для себя, жить никогда никому ничем не жертвуя, недостойно не только христианину, но и вообще человека. И не случайно еще до Христа, еще в Древнем Египте, в храме богини Изиды, сохранилась молитва. И эта молитва гласит так: «О, Изида! Ты видишь, что душа моя лишь слезина из ока твоего. сделай же, чтобы пала она, как роса, в другие души. Сделай, чтобы, когда я умру, я услышал, какой аромат поднимается от них к тебе. Я готов к жертве. Идея жизни как жертвы составляет основу всякого подлинного религиозного чувства. Ибо всякая подлинная жизнь есть жизнь ради высокого и святого. Вера учит не брать, а давать и давать. Давать и отдаваться тому, что выше и значительней нашей жизни и самой души нашей. Вот почему, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. За этими словами нашего Господа Иисуса Христа в Евангелии от Матфея следуют слова. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Эти слова сказаны, очевидно, в разъяснении предыдущих. Душа понимается здесь как невидимое реальное единство, в котором заложена жизнь с ее мыслями, чувствами и также стремлениями и желаниями. Душа неразрывно связана с телом, но без души тело безжизненно. Безжизненное тело остается по виду прежним. Мозг по-прежнему в нем, и нервная система по-прежнему в нем, но она безжизненна, холодна, неподвижна, и в нем нет больше ни мыслей, ни чувствования, ни желаний. Жизнь уходит вместе с душой, душа уходит вместе с жизнью. И христиане верят, что жизнь не может превратиться в смерть. Душа бессмертна, и наше земное тело – лишь временное ее обиталище. Так насколько же важнее спасение вечной души, чем забота о временном теле? И поистине, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 16 глава Евангелия от Матфея оканчивается словами: «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего и ангелами Своими, и воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Дорогой радиослушатель, вот эти слова звучат пророчески, и хочется сказать ветхозаветно. По свидетельству всех четырех евангелистов, Иисус Христос не раз пророчествовал о Своем втором пришествии во славе Отца Своего. Но люди до сих пор способны лишь смутно почувствовать заключающуюся в этом пророчестве божественную тайну. Богословы разных времен и разных народов по-разному толковали это пророчество. Существует истолкование, согласно которому здесь имеется в виду осуждение еврейского народа за то, что он отказался принять Христа. И в самом деле, в 71 году после рождения Иисуса Христа еврейское государство в Палестине прекратило свое существование. Его столица, священный город Иерусалим, был разрушен войсками императора Тита. Евреи были угнаны в рабство. Это рассматривается как Божья кара за непринятие учения Иисуса Христа и Его заповеди любви. Вместо того, чтобы любить врагов своих, древние евреи сбунтовались против этих врагов, против могущественной Римской империи, в результате чего их государство было уничтожено, и на 2000 лет они рассеялись по всем концам этого белого света. Дорогой радиослушатель, это истолкование исторично по духу и хочет подчеркнуть Божью власть над миром и указать, что непокорность воле Божьей ведет к страшным последствиям как для отдельной души человеческой, так и для целых народов. Но я должен заметить, что это истолкование не единственное и звучит убедительно не для каждого христианского сознания. Включение в Евангелие пророчества о конце мира, о страшном суде и о втором приходе Спасителя – таинственный и непостижимый. Они по самой природе своей не поддаются никакому рациональному истолкованию. Они не могут быть до конца поняты и усвоены нашим ограниченным и слабым умом, приспособленным для земных нужд и негодным для полного проникновения в пути Господни. Но есть люди, которые думают, что слова «есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Вот эти слова направлены вовсе не на разрушение Иерусалима легионами императора Тита, но указывает на духовный характер Царствия Христа, перекликаясь с утверждением, что «Царство Божие внутри вас». И в самом деле, ведь некоторые из стоящих здесь были ученики Христовы, люди великой духовности, люди, готовые пожертвовать своей жизнью, потерять всю душу ради Его учения. И вот им Христос обещал явиться во всей славе Своей еще до того, как они вкусят смерти. Явление это внутреннее. И когда в христианстве доходит речь о конце мира, ни в коем случае не имеется в виду конец всего, небытие. Ни в коем случае не имеется в виду конец жизни, той жизни, которая однозначно с душой.
Передача по страницам книги книг пришла к концу. Желающие написать нам, то пишите Владимиру Кулакову, почтовый ящик 17-17-691, Кито, Эквадор, Южная Америка. Благодарим за внимание и до следующей встречи в эфире.